Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Сотворение кумира.
Ой, дорогие мои, здравствуйте. Меня зовут Артем Новиченков, и под конец этого года мы продолжаем чтение романа «Мастера и Маргарита», и сегодня центральной фигурой будет Маргарита, и их встречи, их история отношений, и то чудо, которое произошло у них с мастером. Это у нас уже, получается, пятый эфир по «Мастеру и Маргарите». Я не знаю, думаю, что либо... Я думаю, на следующей неделе мы уже завершим вот в 6 эфирах наш марафон, что хорошо, что каждый эфир можно слушать отдельно. Правда, на Яндекс.Подкастах вот что-то сейчас случилось, поэтому слушайте предыдущие эфиры пока на платформе «Смотрим». В всяком случае, первые два в ноябре еще были, они и доступны на Яндекс.Подкастах. Наверное, все это скоро починят, ну и ничего страшного, в конце концов. Да, сегодня мы, как всегда, по средам разыгрываем книгу, так как мы будем говорить о любви и о женщинах. Альбина, мой редактор, подобрала, значит, вот такую книгу. Автор Юлия Платова, переводчик, журналист, блогер. Книга называется «Великие творцы. Роковые секреты. И женщины, обреченные вдохновлять рождение красоты». Мне очень понравилось в описании этой книги, так написано. «Какой постыдный секрет притаился в золотых картинах Климта? Как повлиял скандал Уайльда на его жену? Чей образ нашел отражение в роскошных коллекциях Диора? Была ли Брик единственной музой Маяковского?» Ну, в общем, эти и другие вопросы скрыты в этой книге. Честно говоря, я бы тоже ее почитал. Вот. Так что пишите. Спасибо издательству АСТ за то, что они нам дают книжки разыгрывать. Пишите 967-103-5533. Родятся мысли, родятся вопросы. Пишите. Мы начнем наш сегодняшний разговор с момента метаморфозы, которая происходит с мастером. И как эта метаморфоза приводит его к Маргарите? Зачем она вообще нужна в этом сюжете написания романа мастеру? Ну зачем ему нужна Маргарита? Он же писатель. Пиши книгу и пиши. Но это важная фигура. Вот, значит... Продолжается разговор в сумасшедшем доме. «Так вы хоть про роман-то расскажите», — деликатно попросил Иван. «Извольте, с историей моей действительно не совсем обыкновенной», — начал гость. Историк по образованию, он еще 2 года тому назад работал в одном из московских музеев, а кроме того занимался переводами. «С какого языка?» — с интересом спросил Иван. «Я знаю 5 языков, кроме родного», — ответил гость. «Английский, французский, немецкий, латинский, греческий. Ну, немножко еще читаю по-итальянски». «Ишь ты!» — завистливо шепнул Иван. Кстати говоря, если вы читали «Граф Монте-Кристо», там, когда Дантес с аббатом разговаривает, Дантес... Аббат говорит, что он говорит тоже на 5 языках. Такая вот отсылка тут. Ну, это мало. Нам важно так для любителей отсылок. «Ишь ты, да? Жил историк одинок, не имея нигде родных и почти не имея знакомых в Москве. И представьте, однажды выиграл 100 тысяч рублей». Вот это важный момент, да? Помните, бездомный, это герой безродословный, как бы, да? Он свободен от семейной истории, да? Он как бы оторван от нее, оторван от корней, он в этой Москве обретается. И мастер, по большому счету, точно такой же герой, который очень похож на бездомного в этой части, но занимается совершенно другими вещами, хотя тоже, как и Иван, он писатель. И важно то, что Иван потом будет историком, точно так же, как, собственно, мастер был историком. Тут вот связь учитель-ученик продолжается. «Вообразите мое изумление», — шептал гость в черной шапочке, «когда я сунул руку в корзину с грязным бельем и смотрю, на ней тот же номер, что и в газете. Облигацию, — пояснил он, — мне в музее дали». То есть вот это сюжетный ход с тем, что герой выигрывает много денег, и подобно тому, как Онегин получает от дяди, наследник всех своих родных, да, деньги, снимается вопрос о финансовой обеспеченности, но в случае мастера, да, ему нужна абсолютная свобода от других дел, чтобы отдаться полноценной работе над романом. Выиграв 100 тысяч, загадочный гость Ивана поступил так. Купил книг, бросил свою комнату на Мясницкой. «Ух, проклятая дыра!» – прорычал гость. То есть он в комнате жил, значит, в коммуналке, да? И нанял у застройщика в переулке близ Арбата две комнаты в подвале маленького домика в садике. Службу в музее бросил и начал сочинять роман о Понтии Пилате. «Ах, это был золотой век!» – блестя глазами шептал рассказчик. «Совершенно отдельная квартирка. И еще передняя, в ней раковина с водой». Почему-то особенно горделиво подчеркнул он. Маленькие оконцы над самым тротуарчиком, ведущим от калитки. Напротив, в четырех шагах под забором сирень, липа и клен. Ах, ах, ах. Зимой я очень редко видел в оконце чьи-нибудь черные ноги и слышал хруст снега под ними. И в печке у меня вечно пылал огонь. Но внезапно наступила весна, и сквозь мутные стекла увидел я сперва голый, а потом... одевающиеся в зелень кусты сирени. И вот тогда-то, прошлой весной, случилось нечто гораздо более восхитительное, чем получение 100 тысяч рублей. А это, согласитесь, громадная сумма денег. Это верно, признал внимательно слушающий Иван. Я перед эфиром загуглил, что это за сумма-то денег такая, 100 тысяч рублей. Я почему-то никогда не интересовался. И я нашел статью, что, значит... средняя зарплата по стране, официальная, это официальная статистика, составляла 250 рублей. Он получает 100 тысяч рублей. Ну, это так. Мы же любим про денежки, да. Мне как-то просили, Артем, а вы могли бы прочитать лекцию вот про Онегина, но только чтобы про деньги было? Ну, хотя бы пару слайдиков про денежки можно, пожалуйста? Это я в Казахстан ездил читать. Мне говорят, ну, про денежки чтобы было. Потом я жене рассказываю, вот попросили так. Вот. Она почему-то совсем не удивилась. Вот. Ладно. Дальше. Да, тут на самом деле много деталей, и то, что вот он в подвале живет, да, это такое сакральное пространство, оно как бы отлично от пространства Москвы, суетного города, суетного, да, здесь вокруг много растений, мало людей, понимаете, да, то есть какой-то пылающий, вечно пылающий огонь, хотя мы видим, что лето прошло, весна, да, он жег дрова, совершенно спокойно, это вообще денег стоило, кто летом печку топит, да? В общем, это важные такие детали, да, ну и огонь как некая такая важный символический образ, потому что потом, ну, вы знаете, что в огне рукописи не горят, огонь будет еще в этом романе присутствовать. Их, кстати говоря, в ресторане дома Грибоедова тоже есть огонь, но это иной огонь. Его Булгаков изображает как, значит, как там... Он говорит об этом огне как печь адской кухни такой. То есть у мастера это один огонь, огонь сберегающий, огонь, как бы огонь кузнеца, кузнечного дела. А здесь это огонь пожирающий, да, пожирающий души человеческие, потому что там готовится еда, которая развращает, собственно, этих всех писателей. Дальше. Я открыл оконце и сидел во второй совсем малюсенькой комнате. Гость стал отмеривать руками. Так, вот диван, а напротив другой диван, а между ними столик. На нем прекрасная ночная лампа. А к окошку ближе к книге тут маленький письменный столик. А в первой комнате громадная комната, 14 метров. Книги и печка. Ах, какая у меня была обстановка. Необыкновенно пахнет сирень, и голова моя остановилась легкая от утомления, и Пилат летел к концу. «Белая мантия, красный подбой, понимаю!» – восклицал Иван. «Именно так!» Пилат летел к концу, и я уже знал, что последними словами романа будут пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат. Ну, натурально, я выходил гулять. Смотрите, что интересно. Вообще, вот эта фраза, она в романе трижды упоминается. Вот, пятый прокуратор Иудеи, Понтий Пилат – это вот формула вообще конца романа и мастера, и самого Булгакова, потому что так заканчивается роман Иерусалимские главы также заканчивается. Давайте откроем эпилог. Ни без носа убийцы Гестаса, ни жестокий пятый прокуратор людей, всадник Понтий Пилат. Так кончается эпилог. И еще, кажется, сейчас открою еще самую последнюю главу перед перед концом. Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье, сын короля звездочета, жестокий пятый прокуратор людей, всадник Понтий Пилат. То есть это такое заклинательное... заклинательная формулировка о конце. Понтий Пилат. Пилат как точка, да. А дальше. Ну, натурально. Я выходил гулять. 100 тысяч. Громадные суммы. У меня был прекрасный серый костюм. Или отправлялся обедать в какой-нибудь дешевый ресторан. На Арбате был чудесный ресторан. Не знаю, существует ли он теперь. Кстати, про Булгакова просто... Я много историй знаю. Одну расскажу просто в тему. Когда он переехал в Москву с Татьяной Лапой, с его первой женой, от которой он потом отдалился, денег не было практически вообще. И когда появлялись там, например, 30 рублей приданного родители Татьяны дали, если не ошибаюсь, они сразу взяли такси. Татьяна говорит, ну зачем, последние деньги нет. Вот Булгаков очень любил шиковать, поэтому вот это очень важная деталь, мне кажется, да. У меня был прекрасный серый костюм. То есть не то, что он такой, знаете, аскет, отшельник, да, чуждый человеческим радостям. Прекрасный серый костюм, понимаете, это... Нам бы, может быть, хотелось бы, чтобы он был таким отшельником, а он живой человек. Тут глаза гостя широко открылись, и он продолжал шептать, глядя на луну. И слушайте, вот с этого начинается наша сегодняшняя история. Она несла в руках отвратительные тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы. Нехороший цвет. Она повернулась в Тверской, в переулок, и тут обернулась. Ну, Тверскую вы знаете. По Тверской шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного и поглядела не то, что тревожно, а даже как будто болезненно. И меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах. Повинуясь этому желтому знаку, я тоже свернул в переулок и пошел по ее следам. Мы шли по кривому, скучному переулку безмолвно, я по одной стороне, а она по другой. И не было, вообразите, в переулке ни души. Я мучился, потому что мне показалось, что с нею необходимо говорить. И тревожился, что я не вымолвлю ни одного слова. Она уйдет, и я никогда ее больше не увижу. И вообразите, внезапно заговорила она. «Нравятся ли вам мои цветы?» Я отчетливо помню, как прозвучал ее голос, низкий довольно-таки, но со срывами. И как это не глупо, показалось, что эхо ударило в переулок и отразилось от желтой грязной стены. Я быстро перешел на ее сторону и, подходя к ней, ответил. «Нет». Она поглядела на меня удивленно, а я вдруг и совершенно неожиданно понял, что я всю жизнь любил именно эту женщину. «Вот так штука, а? Вы, конечно, скажете, сумасшедший?» «Ничего я не говорю», — воскликнул Иван и добавил, «умоляю, дальше». И гость продолжал. «Да, она поглядела на меня удивленно, а затем, поглядев, спросила так, «Вы вообще не любите цветов?» В голосе ее была, как мне показалось, враждебность. Я шел с ней рядом, стараясь идти в ногу, и, к удивлению моему, совершенно не чувствовал себя стесненным. «Нет, я люблю цветы, только не такие», — сказал я. «А какие?» «Я розы люблю». Тут я пожалел о том, что это сказал, потому что она виновато улыбнулась и бросила свои цветы в канаву. Растерявшись немного, я все-таки поднял их и подал ей, но она, усмехнувшись, оттолкнула цветы, и я понес их в руках. Так шли молча некоторое время, пока она не вынула у меня из рук цветы, не бросила их на мостовую, затем продела свою руку в черной перчатке с раструбом в мою, и мы пошли дальше». «Дальше», — сказал Иван, — «и не пропускайте, пожалуйста, ничего». «Дальше?» — переспросил гость. «Что же, дальше вы могли бы и сами угадать». Он вдруг вытер неожиданную слезу правым рукавом и продолжал. «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож». А она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя, что она жила с другим человеком, и я там тогда с этой... Как ее? С кем? — спросил бездомный. С этой, — ответил гость и защелкал пальцами. «Вы были женаты?» «Ну да, вот же я и щелкаю на этой Вареньке, Манечке... Нет, Вареньке». Еще платье полосатое, музей. Впрочем, я не помню. Так вот, она говорила, что с желтыми цветами в руках она вышла в тот день, чтобы я, наконец, ее нашел. И что, если бы этого не произошло, она отравилась бы, потому что жизнь ее пуста. Да, любовь поразила нас мгновенно. Я это знал в тот же день, уже через час, когда мы оказались, не замечая города у Кремлевской стены на набережной. Мы разговаривали так, как будто расстались вчера, как будто знали друг друга много лет. На другой день мы сговорились встретиться там же, на Москве-реке, и встретились. Майское солнце светило нам, и скоро-скоро стала эта женщина моей тайной женой. Тут остановимся. Я очень люблю эту сцену, я не знаю. Какая-то... Что же сказать-то про нее? Она сокровенная, вот в чем дело. И несмотря на то, что я не фанат «Мастера Маргариты», несколько сцен мне жутко нравятся. Мне очень нравится, как мастер не может вспомнить. Но обо всем по порядку. Вспомнить других женщин. Во-первых, давайте разберем эту ситуацию, потому что сегодня же мы будем говорить о любви, правильно? Надо поговорить о любви, почему не поговорить? Вчера вот мы с Владом делали эфир про «Guilty Pleasure», и нам писали, а почему про корпоративы ничего не говорить? А что про корпоративы говорить? Мы хотим... Я хочу сегодня про любовь. Да, пишите 967-103-5533, если у нас работают эти комментарии. Вот. Значит, во-первых, желтые тревожные цветы. Да, вообще-то здесь надо... Пришло время рассказать историю встречи Булгакова с его женой Елены Сергеевны Шиловской. Это третья, последняя жена. Главная муза его последних лет жизни. И история их встречи – это история, в общем-то, неизбежной встречи. Я не буду в деталях все рассказывать. А дело в том, что Шиловская была замужней женщина, Булгаков тоже был женат вторым браком Белозерской. И, значит, Булгаков встретился с Шиловской однажды, они влюбились, но так как она была замужем, она сказала, что давайте... в общем, у них закрутился роман, да, было так. И муж Шиловской все узнал, и они устроили встречу втроем. И муж сказал, слушайте, я понимаю, он был очень благородный человек, как, в общем-то, и муж Маргариты. Я все понимаю, но давайте дадим время этой истории. Я пересказываю своими словами. Если вас не отпустят, если здесь для вас важно, то, значит, мне ничего не остается. Я буду воспитывать детей, так. Проходит 2, кажется, года, и они просто сталкиваются на углу дома. И это все, понимаете, это все предрешает. То есть невозможно сопротивляться самой судьбе. Вот так. Это если совсем коротко, да. Тревожные желтые цветы. Этот, конечно, цвет очень важен. Желтый цвет. Вообще-то Булгаков, он ничего случайно не писал, он очень много работал над деталями. Желтый цвет – это цвет беспокойный. На Востоке он применяется во всяких магических ритуалах. И это, конечно, мимоза, это акация. И у этого цвета огромный символический ряд, связанный с оккультизмом, с приворотом. Это цветок, священный в Древнем Египте, использовался и в Древнем Риме, в общем, и так далее, и так далее. А в библейской традиции он имеет символ там сакральности и так далее, короче говоря. Цветок этот не случайен. Потом они встречаются в переулке, это моя любимая такая деталь, я успею про нее рассказать до новостей. Обратите внимание, что на Тверской огромное количество людей, а в переулке, где они встречаются, это Большой Гнездяковский, там нет ни души. То есть это сакральное пространство, абсолютно пустое, для их встречи созданное, где эхо даже отражается от стен, где все становится особенным, важным, созданным только для них двоих. Я думаю, если вы когда-то влюблялись, вы обращали внимание, острое внимание на проживание этих моментов, и все казалось в некотором роде магическим. Вернемся после новостей.
Сотворение умира.
Ну что, мы возвращаемся. Анна из Санкт-Петербурга написала... Как по легенде, половинки людей ходят, а встречаешь свою половинку, понимаешь, что это она. Они почувствовали друг друга. Это ведь редкость большая. Маргарита оценила его роман, стала его музой, была рядом с ним. А в какой-то момент села на метлу и полетела так, как будто всю жизнь летала. Вот ему такая и нужна была. Да, вернемся в текст. Еще на одну деталь обращу внимание. Это перчатка с раструбом Маргариты, потому что это такая важная деталь в черновиках романа. Насколько я помню, эта деталь принадлежала Воланду. Это рыцарская такая деталь. Потом в сцене полета в конце романа мастер же будет в образе рыцаря и коровья в образе рыцаря. То есть такая тут история, как бы Маргарита уже на тот момент принадлежала миру, вы понимаете, демонологическому пространству. И в этом смысле все предрешено, конечно, в этом романе. И то, что мастер должен написать этот текст, ему же подкидывают этот билетик лотерейный, да? И то, что он должен встретить Маргариту именно в критический момент ее жизни. О критическом моменте мы сейчас отдельно поговорим. И то, что мастер должен попасть в сумасшедший дом. Ну, и мы об этом говорили в одном из первых эфиров, когда рассуждали о фигуре Воланда, как о существе, которое... Как о сущности, наверное, да, как говорит еще о сатане. Как о сущности, которая следит за выполнением нормального хода вещей. Итак, что там происходит? Вот они в переулке, там ни души. Разговор о цветах. И он говорит, что... Что же дальше вы сами могли угадать? Любовь выскочила перед нами, как с-под земли выскакивает убийца. В переулке поразил нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож. Согласитесь, это очень яркое, конечно, описание. Но любовь здесь сравнивается со смертью. То есть любовь убивает что-то. А что любовь убивает? Наверное, прежнюю жизнь без любви. Во-первых, так. Что меняется в жизни Маргариты после этого? Маргарита отказывается от мысли о смерти. Для нее любовь убивает смерть, как ни парадоксально это звучит. Для мастера любовь убивает одиночество. Поражает их обоих. На самом деле, если вы помните, чем роман заканчивается, мастер и Маргарита оказываются отравленными, чтобы попасть в вечный покой. Да, они тоже умирают в некотором смысле. Умирают их тела, но души их обретают вечный покой. И вопрос, который я вначале поднял, я его еще раз сейчас задам, и пока не буду давать на него свой предположительный ответ. Зачем мастеру нужна Маргарита? Любовь, отлично, прекрасно, можно было без Маргариты. Понятное дело, что для хорошего романа, или там для романа, который люди будут читать, нужна любовная линия. Хотя, впрочем, мы знаем, романы без любовной линии замечательные. Например, «Гарри Поттер» или «12 стульев», там же нет любовной линии как таковой, да, серьезно. Таких романов немало, и они вполне себе спокойно справляются. Тем не менее, ну да, все-таки, знаете, «Мастер и Маргарита» — это роман на все вкусы. Тут есть и сатирическая часть, и фантастическая часть, и религиозная часть, и любовная часть, и социальный какой-то, значит, это памфлетизм. В общем, все тут есть. В этом смысле Булгаков универсальный текст написал. И поэтому, наверное, он мне тоже не нравится. Кстати, извините, я рекламу одну сделаю. Сейчас переиздали роман Амоса Оза. Называется он «Повесть о любви и тьме», кажется, так называется. Я просто этот роман очень долго ждал его переиздания. Я очень вам советую. Это потрясающая книга. Я сегодня ночью уже сел читать. И Владу на Новый год подарил. Это обалденный роман. Да, Амос Оз, вот, я очень советую. Мне никто не платит, просто рекламирую. Это очень хорошая книга. К тому же, может быть, в следующем году я сделаю по нему «Сотворение кумира». Я понимаю, что, может, никто не прочтет 700-страничный роман, но это один из, может быть, главных романов вообще 21 века. Он написан в самом начале вот нашего века. Это очень большой писатель, Амос Оз, еврейский. Вот, израильский, очень советую. Окей, а что я про него вспомнил? А я еще про него вспомнил, потому что у Амоса Оза есть другой роман потрясающий, называется «Иуда». И так получилось, что именно с этого романа наша с Владом вообще какая-то работа совместная и началась. Мы давным-давно решили на студии УВАГЕ записать подкаст. Назывался он «После Пушкина». И мы первую книгу, которую брали разбирать, это был роман «Иуда» Амоса Оза. это никуда не пошло. У нас есть пар, два или три выпуска лежащих, которые мы никуда так и не отправили. Мы думали, что может кому-то что-то, ну вот. И он про Иуду, про то, как синхронизируется, как отражается. И в этом смысле структура этого романа похожа на структуру «Мастера и Маргариты», как, «Мастера и Маргариты», как отражается современная история Израиля 60-70-х годов, послевоенного, и история предательства Христа Иудой. Там очень интересная вещь. Этот роман потоньше, с него можно начинать читать Амоса Оза, но мне кажется, что вот «Повесть о любви и тьме» обладает совершенно невероятной силой. Я ночью просто думаю, ну наконец-то я купил, хоть пару страниц прочитаю. Я просто, я не мог оторваться, а уже 2-3 почти ночи, ну уже пора спать. Со мной давно, честно вам скажу, такого не было. Вот «Декамерон» меня захватил, и вот этот роман. В общем, да. Все. Я классицизму дань отдал. Вот, вернемся. А Слава из Воронежа отвечает на вопрос. Маргарита нужна мастеру для вдохновения. К тому же он спасает ее из той ямы, в которой она находилась. Вспомним его диалог с бездомным в психбольнице. Я не спрашиваю, зачем Маргарите мастер. Тут очевидно, да? Потому что мастер действительно ее вытаскивает из лжи. Из какой лжи? Ну, она живет во лжи. Она живет с мужчиной, которого не любит. Потому что это дает ей то, что ей нужно. Такой парадокс. Ну, естественный ход вещей. Ей нужна безопасность, ей нужен комфорт. Как любой, наверное, женщине, это мужчина и дает. Другой, безымянный, естественно. Он порядочный мужчина, да, она ничего о нем плохого не может сказать, но любви нет. И вот дело в том, вот и вся правда в этом. Мы можем сколько угодно смотреть видео, обзоры на то, как стать успешным, поднять свой KPI, научиться ораторскому мастерству и так далее. Но вызывать любовь мы не можем. Мы можем научиться вызывать сексуальное желание. Мы можем, наверное, научиться вызывать к нам интерес. Мы можем, как Онегин, научиться быть интересными большому числу людей. Но вызывать любовь не можем. Это магическая история. Я не шучу, да, она в каком-то смысле даже кармическая. Потому что когда она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя, и что она жила с другим человеком, а я там тогда с этой как ее. Вот это, знаете, так же ведь бывает. Живешь-живешь, а потом встречаешь женщину или мужчину, да? И вы понимаете, что... вся ваша жизнь. Вы понимаете, что если бы вы встретились за 3 года до этого, ничего бы не получилось. Что было какое-то важное критическое изменение в вас обоих, которое привело к этой встрече. И оказывается, что как будто бы все вело к этой встрече. И это очень важное, мне кажется, понимание, потому что благодаря ему мы можем стать благодарными ко всему тому, что мы имели по сей день. Что даже то, что нам казалось вредным, опасным, разрушающим нас, да, вдруг оказывается, что это было важно. И наше детство было важно, и невзгоды были важны, и даже трагедии были важны, чтобы это случилось. И вот одно дело, понимаете, я вот говорю об этом и понимаю, что вот, меня слушают, да, многие люди. Пишите 967-103-5533, да, слушают многие люди. И те, у кого это было, они говорят, да, это, конечно, так. И я благодарен или благодарна за то, что со мной случались разные истории, неприятные, болезненные и так далее. А те, у кого это чудо еще не случилось или не случалось, или оно случилось, а вы его не заметили, говорят, ну, это чушь какая-то. Гораздо важнее полагаться на себя, как я могу быть благодарным, говорят они, за то, что мне кто-то насолил или за то, что судьба со мной так обошлась. За что тут быть благодарным? Понимаете, какой парадокс? И можно сколько угодно проповедовать на тему того, что нужно быть благодарным жизни за все невзгоды. Но если у меня в опыте нету счастливого разрешения разных ситуаций, даже с самого детства. Ну, например, один из моих опытов, когда меня выгнали из одной школы за плохое поведение, даже не выгнали, там длинная и неприятная история, и меня перевели в другую, для меня это была трагедия, потому что твои друзья, девочки, которые тебе нравятся, как-то ты уже 6 лет там отучился. А потом я понял, Господи, слава Богу, что я оттуда ушел. Но я не мог в этой точке. И, конечно, когда я это увидел, Вот пример благодарности, да, или там... И много чего еще. В какой-то момент я даже начал быть благодарным за то, что я жил так, как жил, без отца, да. Я не жил с отцом, но жил без отца, и я понял, как много мне это дало, как ни странно. Может быть, для кого-то это звучит чудовищно. Но быть благодарным – это не значит отрицать любовь, да, или отрицать ценность каких-то людей, которых ты лишился. Это не противоречит. Вот. Да, поэтому вопрос, зачем мастеру Маргарита остается в силе, пишите 967-103-5533. Да, все. Я пока продолжу читать, разбирать текст. Значит, вот мой, я очень люблю этот момент. Смотрите. И я тогда с этой, как ее, с кем? Ну, с этой, ну, вы были женаты, да, ну, вот я же щелкаю на этой Вареньке, Манечке, нет, Вареньке. Понимаете, вот это очень точная сцена. На самом деле, если не ошибаюсь, тоже по памяти, подобная сцена была в каком-то произведении Андрея Белого. Там тоже, значит, герой по платьицу вспоминал женщину, которую забыл. И вот это... Я люблю этот момент, потому что я его периодически привожу в пример. Оказывается, что мы живем жизнь. Проходит десятилетие, двадцатилетие, тридцатилетие этой жизни. И что мы потом вспоминаем? Понимаете? Я вот с мамой разговаривал, говорю, расскажи мне про отца. А она мне рассказывает, и, ну, полтора часа она смогла мне что-то рассказать. Вот, потому что, говорит, я много работал, 90-е было очень тяжело, я много работала, и жизнь как-то быстро очень там проскочила, понимаете, да? И вот это, когда ты делаешь что-то совершенно неважное, оно проскакивает. Как ни странно, даже если тебе интересно этим заниматься, даже если там те деньги платят, и люди есть, оно почему-то проскакивает. Удивительно. То есть, когда душа не соприкасается с тем, для чего она сюда пришла, это время проскакивает. Как будто бы неважно для души это. Хотя, казалось бы, вот время, вот фотографии. Могу доказать, что я жил в эту неделю. А что там было в этой неделе, понимаете? И вот, то есть события нет, а события тогда, когда событие, да, с бытием есть какая-то сцепка, с истиной о самом себе. И, а эти женщины, которые мастера окружали, они не были его женщинами, просто были женщинами, понимаете? Вот, сейчас будет реклама, надеюсь, за эту рекламу с вами случится событие, и вернемся, 967-103-553.
Сотворение умира.
Так, ну чувствую, что-то начало происходить. Вы написали ряд комментариев. И сначала я вот отвечу Анне. Как версия мастеру была нужна Маргарита, чтобы попасть в нирвану своего мира? Анна, можете, если вам не сложно, чуть поподробнее написать, что вы имеете в виду? И Анна спрашивает, о какой книге я говорю. Я говорю о книге «Амос Оз. Повесть о любви и тьме». Так называется этот роман. Теперь комментарий Славы из Воронежа. Маргарита нужна мастеру для вдохновения, к тому же он спасает ее из той ямы, в которой она находилась. Это я уже читал. Точно. Извините. Владимир из Волгограда пишет. Может, чтобы завершиться, Маргарита нужна мастеру. Ее примером показана преданность тому, кого любишь, отказ от всего остального. Спасибо, Владимир. А вам кажется, что мастер не понимал смысла преданности чему-то? Вот, то есть Маргарита, по-вашему, ему его научила этому? И вот комментарий от Тамары из Самары. У нас с Тамарой уже складываются какие-то не то что отношения, но связь какая-то есть. Тамара пишет. Ни за что не буду благодарна Богу за смерть ребенка, тем более, который был очень прекрасный и хотел жить. Чушь собачья. Вспоминаю о ваших гостях Ирину Хакамаду. Она правильно сказала, что все можно в этой жизни простить, кроме смерти ребенка. Ее слова запали мне в душу. Господи, как она права. Вам, Артем, этого, слава Богу, не понять. Мне даже сын говорит, мам, тебя никто не поймет, пока сам это не испытает. Тамара и дорогие радиослушатели, на Ютьюбе есть фильм, который называется «Humans». Так и «Humans». «Humans». Можете вбить. И посмотрите самую первую историю. Ее рассказывает чернокожий заключенный. И он рассказывает как раз историю Тамара о том, как мать смогла простить убийство собственной дочери, смогла простить это убийце. И изменила и собственную жизнь, и жизнь этого человека. Я никому ничего доказывать, да не могу, и не могу ничего никому доказать, да? Вот. Кроме того, мы готовы простить то, что мы готовы и можем простить. Тут как-то странно, да. Поэтому я говорю, что каждый живет так, как может, не правда ли? Вот. С другой стороны, видите, Тамара, вас почему-то так мои слова выводят из себя. Вы так много восклицательных знаков пишете. Да, пишете, говорите, что это чушь собачья. То есть есть какое-то внутреннее сомнение в том, что это чушь собачья. В противном случае, зачем об этом говорить, если вы с этим не согласны? Тем более, что вы продолжаете меня слушать. И не первый, кстати говоря, эфир. Просто интересно. Вот. Ольга из Санкт-Петербурга пишет. Возможно, мастеру нужна Маргарита для его же самоутверждения и уверенности в своих силах, поскольку мы видим, что она назвала его мастером. При ней он написал свой знаменитый роман. Она явилась ему путеводной звездой, которая вела его по пути написания романа. Скорее всего, она помогла ему исполнить свой путь предназначения на земле и перейти на другой уровень. Замечательный ответ, Ольга. Спасибо вам большое. И, наверное, ну, в моем понимании это самый... Этот ответ ближе всего к моему пониманию, да, потому что для меня Маргарита – это своего рода анима мастера, да, это та часть, да, которая мужчину может привести к его самости, то есть позволить ему собраться окончательно, да, позволить ему быть целостным. Ольга, спасибо за этот ответ. Значит, Настасья из Кугеси. Добрый вечер. Сегодня вы озвучили то, о чем я часто думал. Я тоже росла без отца. Конечно, мне не хватало его, но в то же время я чувствую благодарность за то, что он отсутствовал. Потому что если бы он был со мной, то я не оказалась бы в этой точке, в которой я нахожусь сейчас. Все было бы иначе. Я благодарна ему за его отсутствие. Спасибо, Настя, за этот комментарий. Пашка из Санкт-Петербурга, мне очень понравилось, что он написал. Павел пишет: «Зачем мастеру Маргарита? Странный вопрос. Я тоже жил много лет и думал, что мне никто не нужен. Но когда встречаешь ту самую, ты понимаешь, что без нее не можешь. Вернее, можешь, ведь жил же до этого. Но если быть с кем-то, то только с ней. Это любовь, ее невозможно объяснить». Все правильно говорите, Павел, все правильно говорите. С точки зрения «зачем» совершенно глупый вопрос, да. Другой вопрос «почему?». Да, конечно, на него можно не отвечать, вообще можно не отвечать. Но, коли мы рассуждаем о литературе, можно себе это позволить, да? Есть же ведь какой-то тайный узор. Ведь и в этом нет, мне кажется, никакой трагедии такой. Иногда люди живут и не встречают никого, кого они любят, и кто их любит. И им совершенно спокойно живется в одиночестве. И нет в этом для них никакой трагедии, ведь правда? Такие люди есть. Мы можем смотреть на них, как на девиантов, но им не нужны просто нам просто отношения. Вокруг им говорят, а что ты не женишься, а что ты не то. Да им нормально совершенно живется, им это не нужно. Все думают, наверное, что-то не так, нужна себе психотерапия. Да не нужно ничего. Просто нам кажется, что и определенная норма должна быть, да, истинно, да, одинаково для всех. Да, еще комментарий от Елены из Москвы. Вечер добрый. Для жизни ему Маргарита без нее и не жил. Вот такой интересный комментарий. Мы еще об этом в следующем часе обязательно поговорим. Ой, спасибо, много комментариев пишите. Это самое главное. Диалог, это важно. Это важно. Мы сегодня с 9 классом обсуждали Евгения Онегина и Татьяну, да? И ведь там что произошло? Они разочек увиделись. Татьяна написала письмо, потом Онегин ей проповедь прочитал, и они разошлись. Два совершенно одиноких существа заброшенных. Не было вообще никакого диалога. То есть я вот иногда записываю эфиры для сотворения кумира, но это очень трудно делать, потому что я предполагаю, что вы скажете, что вы напишете. То есть это игра с самим собой. Я в детстве много в шахматы сам с собой играл, целый турнир устраивал. Мне, в общем, надо не привыкать. Когда футбол на PlayStation играл, комментировал, но тем не менее, это, конечно, совершенно другое ощущение. Я очень люблю прямые эфиры. 967-103-5533. Пишите. Что хотите, пишите, вернемся.
Сотворение кумира.
Ну что ж, продолжаем наш разговор с вами. В студии Артем Новиченков. Сегодня мы говорим о Мастере и Маргарите, а точнее о Мастере и Маргарите, об этих героях. И я сперва хочу ответить на комментарии Тамары из Самары, которая говорила о том, что смерть ребенка никогда ни за что не может быть тем, за что можно будет благодарить Бога и судьбу. Вот что мне пишет Тамара. «Какие бы фильмы вы мне не советовали, все бестолку, я плачу уже 20 лет, и никакому Булгакову вам этого не понять. И вообще, разве мужик может это понять, когда он не носит это сокровище у себя в утробе? А вспомните Влада Листьева, как он тоже спивался после такого горя. Что тут говорить, мы все разные». Тамара, во-первых, я совершенно не знаю, что будет со мной, если я потеряю своего ребенка. Это во-первых. Во-вторых, я вам этот фильм посоветовал, потому что это просто история про женщину, которая смогла, простите. Это не значит, что все остальные тоже должны и могут это сделать. Тем более, да, мне как мужчине гораздо сложнее понять то, что вы чувствуете, потому что я не носил. И отношение к потомству мужчин и женщин сильно разнится. Или, как правильно говорить, разница. И вот вы пишете дальше, Тамара. «Именно здесь ваш Бог показал себя со всех сторон, каким он может быть жестоким». Но, Тамара, а вам не кажется, что вы же не знаете, как, что вы сделали в прошлой жизни? И как вы искупляете вину за прошлую жизнь? Вы же этого не знаете. Вы не знаете, почему это с вами произошло. Христианство мне на этот вопрос ответить не может. Поэтому именно кармический закон мне на это отвечает. Вот честно вам скажу. Дальше. Другие комментарии. Телефон 967-103-5533. Я даже не ожидал, что у вас будет столько комментариев и вопросов. Так, Алексей из Орла пишет, что «Мастер и Маргарита» один из главных и знаковых романов. И советует передачи Клима Жукова, историка, о «Мастере и Маргарите». Мария из Ульяновска. «Добрый вечер, Артем. Как вы думаете, почему сознание, подсознание не всегда направляет нас по пути души и интереса? Задумалась над этим недавно и пока что не нашла четкого ответа. Может, дело в системе?» Мария, смотрите, здесь... У вас какая-то, может быть, путаница. Ну, просто наше сознание – это не все, что есть мы. Вот. И по пути души... Давайте Марии позвоним, Альбина. Позвоним Марии и поговорим с ней. Вот. Ольга из Удмуртии. «Про смерть ребенка. Я каждый раз вспоминаю одну из сказок Андерсена про мать, у которой умер ребенок. Ангел смерти показал ей две судьбы – прекрасную и невероятно ужасную. И сказал, что одна из них принадлежит ее ребенку. Если хочет рискнуть, пусть забирает его обратно». И мать отказалась. Ольга, а вы не можете найти название этой сказки? Я очень хочу ее прочитать. Спасибо. Комментарий... от Владимира Злгорода. «Может, мастер понимал смысл преданности, но, возможно, колебался. Имея ее пример, сомнений не осталось». Пример Маргариты. Да, это ответ на мой вопрос. Я понял вас, согласен. Анна говорит про Нирвану. «Свой мир – это тот вечный дом, о котором в конце мастеру говорит Маргарита». Я так думаю. Так и есть. Но вот про вечный покой мы будем говорить уже в завершающем эфире на следующей неделе. Ирина из Костромы пишет. «Добрый вечер, Артем. У мастера был внутренний запрос, замысел, но реализовался он только благодаря появлению в его жизни Маргариты. И вот все случилось. А могло быть и по-другому. Помни, что есть замысел и нет случайности. Спасибо за эфир. Тепла и добра вам. Спасибо, Ирина». Пашка из Санкт-Петербурга пишет нам еще. «Мастер и Маргарита» — что-то типа фантастики, сказки с элементами мистики. Но эта сказка так точно описывает чудеса, которые случались в моей жизни. Например, встреча с той самой. Для меня это чудо из чудес, причем их много было. И каждая очередная встреча — чудо. А вы точно прокомментировали мой комментарий. Мои мысли один в один. Спасибо. Спасибо, Павел. А Елена из Ростова пишет. «Вопрос, зачем мастеру Маргариты как раз из 21 века, из нашей реальности, когда люди потеряли смысл слова «любовь». Это как-то в нашем обществе особенно мощно утвердилось. Мужчину тратили, а вернее привыкли подавлять в себе эту романтическую тягу и восхищение красотой и отличием женщин от мужчин, а женщины стали корыстными. А ведь любовь – это когда люди вместе необъяснимо притягиваются и их несет вместе куда-то. Не мужчина... не есть человек, не женщина, не есть человек, только вместе они настоящий человек, полный способных к созиданию тех же детей, новых людей прежде всего. Ну, Елена, я с вами, в общем, не согласен. Мне кажется, люди продолжают влюбляться, и массово. Люди массово влюбляются. А потом я не откажусь от своих слов по поводу того, что не для всех вторая половинка нужна, чтобы чувствовать себя целостными. Ой, сколько комментариев. Валерий с Ханты-Мансийска пишет интересный комментарий. Вечер добрый, Артем. Я тоже играл в шахматы с собой, с компьютером. Хорошее увлечение. Нет, Валерий, я не с компьютером, я сам с собой играл в шахматы. Тысячи партий. Я не шучу. Тысячи, мне кажется. А предлагаю вам поставить шахматную доску в студии. Каждый эфир будем делать по ходу или два. Интерес в том, что вместе с темой передачи параллельно будет идти шахматная партия, как диалог с вашим почитателем. И шоу станет несколько другим. Кстати, Влад может помогать с тактикой, стратегией. Спасибо. Валерий, у меня такое предложение. Давайте так. Я сделаю эфир по шахматной новелле Стефана Цвейга. И мы сыграем в шахматы. Я притащу доску, и во время эфира мы сыграем в шахматы. Хорошо? У меня будет задача повышенной сложности, потому что мне надо будет эфир вести и еще играть в шахматы. Но мы что-нибудь придумаем. Договорились? Я анонсирую эфир по Цвейгу. У меня пока в планах нет, и надо перечитывать. Но текст классный. Я думаю, на один эфир там хватит о чем поговорить. Спасибо за эту идею. Мне нравятся такие штуки. Ольга говорит, сказка так, Андерсен так называется, «История одной матери». Альбина, можешь, пожалуйста, мне куда-то закинуть? Да, я обязательно ее прочитаю, Ольга, спасибо большое. Еще комментарий, Максим из Челябинска. Добрый вечер, я знаю, что эта версия уже разобрана, но не могу ее не упомянуть. Маргарита является второй половинкой булгаковского Фауста и берет на себя одну из его функций заключения – договор с дьяволом. В романе вообще много парностей, и, похоже, Фауст здесь тоже раздваивается. Максим, это блестящий комментарий. И, конечно же, история с дьяволом здесь крайне важна, потому что мастер на сделки с дьяволом не ходит. Это совершенно иной мастер. Это мастер, который живет в мире Советского Союза, где он созидать физически ничего не может. Он ограничен властью, потому что вокруг власть авторитарна, точнее, тоталитарна. Фауст жил во время... И вообще восприятие Гёте, понятие «власть», да, воспринималось несколько иначе. Как ни парадоксально, может быть, власть там императора была куда демократичнее, чем власть сталинского времени в глазах Булгакова, например, того же. И поэтому все, что может мастер, это творить для вечности. Все, что может мастер, это иметь надежду. Все, что может мастер, это на самом деле верить. И в этом-то и ключевой момент романа. Потому что он же ведь сжигает его, бросает, да, в огонь свою рукопись. Маргарита ее спасает. То есть мастер по природе своей человек слабый. Да, ему дан дар. И даны условия создать роман. Но он разуверивается в этом романе. Понимаете, там же ведь в чем история мастера и Маргариты, и это в продолжении ответа на вопрос, в чем смысл этой связи, да, заключается в следующем. Дело в том, что мастер не мог без Маргариты осознать тот дар, который он имел. В силу того, что он был простым проводником. Ведь Маргарита, когда к нему приходит, она спасает мастера от, в какой-то момент от того, что тот бросит роман. Да? Тогда, когда мастер кажется, что этот роман никому не нужен, что он знает этих людей в издательстве, что и когда критические статьи сыпятся. Вот же он говорит Ивану Бездомному после того, как... Ну вот, статьи, заметьте, не прекращались. Над первыми из них я смеялся. Но чем больше их появлялось, тем более менялось мое отношение к ним. Второй стадией была стадия удивления. Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне все казалось... И я не мог от этого отделаться, что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим. А затем, представьте себе, наступила третья стадия – страха. Нет, не страха этих статей, поймите, а страха перед другими, совершенно не относящимися к ним или к роману вещам. Так, например, я стал бояться темноты, Словом, наступила стадия психического заболевания. Мне казалось, в особенности, когда я засыпал, что какой-то очень гибкий, холодный спрут своими щупальцами подбирается непосредственно и прямо к моему сердцу. И спать мне пришлось с огнем. Моя возлюбленная очень изменилась. Про спрута я ей, конечно, не говорил, но она видела, что со мной творится что-то неладное. Похудела и побледнела, перестала смеяться и все просила меня простить ее за то, что она советовала мне, чтобы я напечатал отрывок. Она говорила, чтобы я, бросив все, уехал на юг к Черному морю, истратив на эту поездку все оставшиеся от 100 тысяч деньги. Она была очень настойчива, а я, чтобы не спорить, что-то подсказывало мне, что не придется уехать. Что не придется уехать к Черному морю, обещала я это сделать на днях, но она сказала, что она сама возьмет мне билет. Тогда я вынул все свои деньги, то есть около 10 тысяч рублей, и отдал ей. Зачем так много, удивилась она. Я сказал что-то вроде того, что боюсь воров и прошу ее поберечь деньги и так далее, и так далее. Понимаете, да, что происходит с ним? Ты пишешь роман о Христе, истинную как бы историю Христа, продиктованную тебе свыше, и при этом критические статьи вгоняют тебя в психическое состояние неуравновешенности. То есть, заметьте, здесь как будто бы нет речи о неуверенности, да, о том, что этот текст плох. На самом деле там есть это, и потом это будет проявляться. А появляется вот это вот чувство страха. Страха темноты, страха, по большому счету, какого-то существования. Получается, что все-таки мастер остается вот этим человеком. И только Маргарита действительно знает ему эту цену. Мне, конечно, очень знакома эта история. Очень знакома эта история. Очень важно, чтобы был рядом человек, который утвердит тебе твою гениальность, твою необходимость твоего существования, особенно когда... Ведь что такое быть художником или быть гениальным художником? Это же вечный диалог с, по большому счету, с пустотой, потому что ты никогда не знаешь, действительно ли тебе Бог это диктует, или ты это фантазер, и это нифига не божественное, а это просто твое человеческое заблуждение. Да? И, конечно, в глубине души ты знаешь, что это тот самый голос. Но именно поэтому и приходится либо утверждать себя, либо ждать от людей, любящих тебя, это утверждение. И я думаю, что когда Данте в «Божественной комедии» говорит о том, что сам Бог ему дал возможность написать эту «Божественную комедию», когда он помещает себя в компанию Гомера, Горация, Овидия, там, Вергилия, это не от того, что у него высокое самомнение, не от того, что это гордыня его, а от того, что ты хотя бы... То есть вот разрешить это сомнение. То есть даже человек, который пишет «Божественную комедию», он одновременно и не сомневается в том, что этот текст исключительно гениальный, потому что ты знаешь, что это гениально, и одновременно с тем сомневается. Такое парадоксальное. То есть твое человеческое, слабость твоя человеческая сомневается, а твой гений художника знает истину. Понимаете, о чем говорю? И я думаю, таких историй, конечно, очень много. Таких историй очень много. И я думаю, что с одной из жен Максим Горький развелся, потому что она сказала, что Сарух Езергиль ничего особенного. На самом деле, вряд ли он именно из-за этого с ней развелся. Я не буду вдаваться в подробности. Но зачем художнику масштаба Максима Горького женщина, которая говорит, что «слушай, ты пишешь какую-то фигню»? Поймите правильно, да, это какая-то, это важная вещь, чтобы женщина поддерживала тебя как художника, потому что женщина – это не просто существо женского пола для художника, да, естественно, это вид, разновидность музы, да, это существо, которое что-то знает про тебя, чего ты не знаешь про себя, и одновременно с тем это существо, которое про себя знает меньше, чем ты знаешь про нее, и мне кажется, в этом и заключается свойства богатых отношений между людьми, когда вы про друг друга знаете или видите друг в друге то, что ты сам про себя не видишь или не знаешь. Понимаете, о чем я говорю? Мне кажется, что Маргарита в этом смысле мастера видела гораздо больше, чем он сам себя. А мы при этом с вами говорим о том, что мастер спас Маргариту и дал ей любовь. И вы видите, какой узор, да, накладывается. Мог ли мастер прожить без Маргариты? Наверное, мог. Написал бы он роман, довел бы до конца, вероятно, нет. Смогла бы Маргарита без мастера прожить? Нет, скорее всего, она бы либо покончила жизнь самоубийством, либо дальше не хватило бы ей смелости на это, да, и продолжала бы жить вот этой пустой лживой жизнью. И получается, вот эти два узора сошлись. Да. Я думаю, что любовь и есть. Это вот совпадение этих узоров. И а несчастная любовь — это когда я вижу, что вот она мой узор может реализовать, а я ее узор реализовать не могу. Понимаете? Это мой узор, ее в мой вкладывается, а мой в нее нет. Вот так вот. Так. Комментарий Ирины. А к Тамаре можно обратиться? Я тоже потеряла дочь 8,5 лет назад. Но жить в смирении непросто. Непросто. Слово. Борьба с болью всеми способами, а уйти в боль очень легко. А лучше со мной такое случилось. Лучше бы со мной такое случилось, чем с моими потомками. Пути Господни неисповедимы. Мир вам всем и любовь. Вот, Ирина, спасибо вам за этот комментарий. Валерий пишет про шахматы. Спасибо, Артем. Очень интересная будет программа и партия историческая для маяка. Это смотря как мы с вами, Валерий, сыграем. У вас разряд есть какой-нибудь? А то уделаете меня в три хода, и что я буду остальную часть, оставшуюся часть эфира делать? Дальше еще комментарий от Славы из Воронежа. Интересный момент, что Маргарита жила до мастера во лжи, и с ним бы она могла лгать. Не зря метла и шабаш упоминается. Но что же мастер? Он слеп? Слеп своей любви? Или она ему нужна как муза? Муза счастья, муза мучений, муза письма. И символ выпитого яда в финале. Символ, что каждый из них завершил свой путь. Две противоположности, что вверху, то и внизу, дополняющие друг друга и взаимно поглощающие. Слава, очень любопытный комментарий. Мы этот комментарий сохраним. И я на следующий эфир к нему вернусь. Дальше еще комментарии. Я КМС по шахматам. Константин Николаевич пишет из Курска. Константин Николаевич, я с вами не буду играть, я буду играть с Валерием. Это он предложил. Валерий сказал, что он любитель. Валерий, я тоже любитель. Вот. Да. А что? У нас уже кончается и это. Половина часа. Ну ничего. Собственно, Маргарита... Да, это практически вся история первой половины романа. Я еще успею комментарий, наверное, какой-то прочитать. Ладно, да, напомню, 967-103-5533 – это номер, по которому вы можете написать в эфир, задать вопрос, поделиться мнением. Мы попробуем дозвониться до нашей радиослушательницы Марии из Ульяновска. Мария, пока не можем до вас дозвониться, вопрос интересный, хотела бы ответить. Сегодня мы разыграем книгу Юлии Платовой «Великие творцы. Роковые секреты и женщины, обреченные вдохновлять. Рождение красоты». Вот такая книга. А сейчас мы уходим на новостную перемену и вернемся после нее.
Сотворение умира.
Так, у нас есть звоночек. Сначала я на пару комментариев, если позволите, отвечу, чтобы не запускать. Николай пишет. Добрый вечер, Артем. Добрый вечер, Маяк. Мне кажется, что Маргарита в романе играет роль счастья. Вот посмотрите, не могу сказать скучающая. Скорее, чувствующая свою абсолютную ненужность рядом с вполне самодостаточным мужем. Встречает мастера. Его чудо. Ему я нужна. И Маргарита преображается. Она жертвует ради него всем. И идет на все. Даже на сговор с нечистой силой. Можно назвать чувство между мастером и Маргаритой в этом смысле и их деяния любовью. Нет. У них есть все в отношении. Можно сказать, абсолютно все, что делает отношения между мужчиной и женщиной действительно богатыми. И даже самопожертвование. Но вот любви нет. Именно поэтому в финале им дарован не свет, а покой. Рад, что наши мнения совпадают практически во всем, кроме того, что вы считаете отношения между мастером и Маргаритой любовью, а я нет. Ну, Николай, я так понимаю, что там, где есть дьявол, любви не может быть. Правильно, Николай? Я правильно? мне кажется, это слышу в ваших сообщениях, но, как я раньше говорил, мне кажется, что любовь – это совпадение человеческих узоров. Там есть и травмы, и точки счастья, и моменты тайны. И это уникальный узор у каждого человека. И это и будет любовью, что бы там ни было. Еще комментарий Славы из Воронежа. Слава не из Воронежа пишет, Слава из Москвы. Так у вас написано Воронежская область, Слава. Подписывайтесь, Слава из Москвы. Обожаю ваш эфир, часто слушаю за рулем. У вас очень интересный подход и взгляд на вещи. Это вы со мной не были в вещевом магазине. Я на них так смотрю, на эти вещи. Альтавист, взгляд с высоты птичьего полета. Иная точка зрения. Каждый раз слушаю с удовольствием. На говорящий тростник подписан. Иногда участвую. Участвуйте, Слава, участвуйте. Так, и у нас звонок есть Марии из Ульяновска. Мария, добрый вечер.
Добрый вечер, Артём.
Спасибо,
добрый
что дождались.
Всем.
Да, да. Давайте, вот вы вопрос задавали по поводу того, почему как-то бессознательное сознание не всегда ведет нас по пути души. Вы могли бы конкретнее его задать? Вот прямой, ситуацию какую-то. Что вы имеете в виду?
Ну да, ну вот эфиры слушал ваши, допустим, про Леонида Тальписа, там вот особенно на меня повлияло. Mm-hmm. И как-то вот я думаю, ну сейчас отвечаю себе на вопрос, может, моя душа хочет, например, страдать, но я вроде не хочу, но меня не выводят, например, ну какие-то мыслительные процессы на ту дорогу, где бы я жила, ну, более весело, вот так.
Подождите, то есть вам кажется...
Рассуждаю и никак.
Вам кажется, что душа может хотеть страдать?
Ну вот бывало видео, слушал тоже в интернете, что может быть вот то, что кармическое, может быть, она это запланировала, я даже не знаю, как объяснить.
Душа хочет страдать, да?
Ну, может быть, такую цель, а вот это вот чувство прожить, она наметила.
А вы чувствуете...
Может, у меня нет такого опыта.
Вы чувствуете себя хозяйкой собственной жизни?
Да вот, порой нет.
То есть и вам кажется, как что ваша бы. Душа от вас оторвана?
Ну, как-то связь вот устанавливаю периодически, но только на уровне вот собственной жизни, но не взаимодействия с людьми. Например, вот у меня нет своей семьи, uh-huh. еще я не рожала, хотя uh-huh. мне уже 36 лет. Uh-huh. Ну, или только еще для кого-то. Вот. То есть... И мне вроде хочется, но не получается.
Ага. И вам кажется, что у вас есть вот это внутреннее противоречие, что вы хотите одного, а какая-то ваша часть хочет чего-то другого, да?
Ну вот я даже не знаю, как объяснить, но жизнь так складывается, что я вроде вот хочу, но, может быть, это я себе так объясняю, что, может быть, другая часть не хочет.
А давайте в игру сыграем. Хотите сыграем в игру, Мария?
Да.
Может, у нас получится?
Угу.
Смотрите, я начинаю фразу, а вы ее автоматически сразу заканчиваете.
Ага.
Да? Договорились?
Так, готово. Угу.
Ага. То есть вы повторяете начало фразы за мной и сразу продолжаете ее. Так?
Ага, ага. Поняла.
Смотрите. У меня нет семьи, потому что я...
У меня нет семьи, потому что я ленивенькая.
Так, я ленивая, потому что...
Потому что... Я ленивая, потому что... Люблю расслабляться.
Так. Расслабление мне нужно для того, чтобы...
Расслабление мне нужно для того, чтобы отдохнуть и чувствовать себя в тонусе лучше.
Угу. Больше всего я устаю от...
Больше всего я устаю от дел рутинных и вообще.
Угу. Я и делаю... Мне нужно делать рутинные дела для того, чтобы...
Мне нужно делать рутинные дела для того, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность.
Если я не буду поддерживать свою жизнедеятельность, то я...
Если я не буду поддерживать свою жизнедеятельность, то я не знаю, как я буду жить.
Угу.
Даже надо подумать, тут я так сразу...
Ну,
то вот я, это... ну, в общем-то, хуже буду жить, наверное. Не знаю.
Вы чувствуете себя в безопасности?
Да вот не всегда вроде нормально, но... Ну, в целом, да. Ну, порой, конечно, темноты страшно, вот в переулке где-нибудь.
Нет, я не про эту безопасность. Вы чувствуете почву под ногами?
Ну, не всегда. Вот как-то у меня, допустим, финансово я не знаю, если что будет. Ну, да, какую-нибудь работу я найду, возможно, на себе на прокорм, так сказать. Ну... Но... Не знаю, но все равно такого нет, да, фундамента.
Слушайте, ну, я то, что услышал, я не психотерапевт, это вот Владислав Владиславович, да. То, что я услышал, Мария, что у вас просто в жизни нету места для того, чтобы там появилась... другая душа, понимаете? Вы много устаете, потому что вам нужно себя жизнеобеспечивать. Понимаете, да? У вас много ресурсов на жизнеобеспечение mm-hmm. уходит. И появится другой человек. Ну, да. Как вы его туда вместите?
Ну, вот тоже так думала, да. Читаю много. Может быть, иногда думаю, от ума как-то много.
Вот, да, вот не вам не надо раньше, ничего читать. Вот... Не читайте. Прям как-то бейте себя по рукам. Вообще не читайте. Вам нужно остановиться, понимаете, Мария? Я вот в канале недавно писал. Очень важно остановиться и ничего не делать вообще. Вам будет плохо от того, что вы ничего не делаете, а жизнь уходит. И вот в этом состоянии нужно побыть и дойти до самого дна. А когда дойдете, тогда все наладится мгновенно. Это
ну,
мой такой совет.
Я как будто пробовала, да. Ага, благодарю. Но вот я как будто бы уже, ну не то, что прикоснулась. Ну да, до отчаяния какого-то доходила. И себе сделала вывод, что самое главное, что я живу вообще. Вот. Ну, как бы и все. И в этом и есть счастье, так сказать.
Ну, вы сейчас счастливы?
Я себя поддерживаю. Но не то, что я рада, что живу.
Вот. Ну, звучит так, что вы себя уговариваете.
Ну, я нахожу вот в этом. Ну, как бы я другого не мыслю. То есть мне все равно хочется жить.
Ну, вам нужен еще кто-то, что... Ну, вот. То есть вы говорите себе, да, и без этого тоже нормально. Но вам же не нормально. Ну, в целом норм, ну, не то, что хотелось бы. Ну, вот.
Да.
Значит, вы увидите, вы все-таки не дошли до этой пустоты. Вы пришли к уговору. А надо себе честно сказать, что вот так и так. Понимаете? Тогда что-то сдвинется.
Ну, да, можете принять.
А пока вы за что-то боретесь, читаете, ищете выхода, суетитесь, оно ничего не произойдет. Вот.
Угу.
Ну, Мария, чем смог, тем помог.
Благодарю.
Спасибо, что написали.
Спасибо.
До свидания.
Да, хорошо. До
Удачи
свидания.
Вам.
Ладно.
Так, вернемся. Еще несколько комментариев. Валерий пишет про потерю детей. В больших семьях в старой России, где количество детей доходило до 6-8, были частые болезни, и вследствие такой жизни были потери детей по несколько человек за эпидемию. Вот такая плохая норма естественного отбора. И люди того времени относились к этому по-другому. Да, другие времена. Слушайте, Валерий, знаете, я тоже раньше думал, что люди относились раньше по-другому к смерти детей. Но я и читал и Толстого, и... Дневники Толстого, у него же любимый сын умер, Ванечка. И кое-что. И я отдельно читал прямо статью, даже не статью, а отрывок книги про именно опрос женщин еще до революционной России, что они чувствуют по потерянным детям. И вы знаете, все они то же самое чувствуют. Просто им было проще проживать скорбь, потому что были большие семьи, были мамы, тети. Понимаете, да? Было проще проживать скорбь. Но чувства точно такие же. Потому что не то, что если у меня 6 детей, не страшно, если один умрет. Понимаете? Нет. Нет, если ты любишь, ты их любишь всех. Любовь, она как бы в этом смысле. Качество ее не изменилось. Николай пишет, дьявол есть всегда, вот сговор с ним и любовь не вяжется. Кроме того, оба героя находятся в грехе блуда. Нет между ними любви, все есть, а любви нет. Ну, Николай, вы людям как бы отказываете в том, что они называют любовью. То есть, если я говорю, что это моя любовь, вы говорите, нет, это не любовь. Да я как хочу, такое называю. Мне, понимаете, Николай, какая разница, что вы думаете о том, что я чувствую. Это как с искусством. Я написал там, не знаю, мазню и сказал, это искусство. Вы можете говорить, что это не искусство. Но если я назвал, значит, искусство. Качество искусства другое дело. Это мои отношения с этим, понимаете? Вот, если два человека говорят, что любят друг друга, позвольте им любить друг друга. Даже перед лицом дьявола, неважно. Это их взгляд, это их жизнь. В данном случае это два героя. Александр пишет: Артем, здравствуйте, помогите связаться с Валерией. С какой Валерией? С какой Валерией, Александр? Тут Валерия мне писала сегодня. интересно. А, господи, сколько комментариев. А, добрый вечер, Артем. Не думаю, что автор равно мастеру. Скорее наоборот, автор описывает мастера немощным, слабовольным, душевнобольным. Он описывает свой антипод? Нет. Он описывает, на самом деле, как я понимаю, самого себя. Как Чехов описывает трусливых персонажей, выписывает самого себя. Потому что один из главных пороков и слабостей, и Булгаков об этом прямо пишет, это человеческая трусость. И, конечно, «Мастер и Маргарита» — это роман о человеческой трусости. О трусости Понтия Пилата, о трусости мастера, о трусости всех вот этих маленьких чиновников, которые все делают из трусости, как бы чего не вышло, как бы не дали по шапке, как бы не потерять то, что я имею. Вот она, трусость. Потому что главная трусость — это быть самим собой. Точнее, не быть самим собой. Вот она как выражается. И поэтому мы трусим, поэтому мы лжем себе. Почему Маргарита хотела покончить с собой? Да потому что из-за трусости той же самой. А как мне уйти от этого мужчины, если не к другому мужчине? Страшно. Понимаете, страх и трусость. Вернемся после рекламы.
Сотворение умира.
Да, вот мне написали несколько комментариев из Чувашии. Но Булгаков не был трусом. Слушайте, ну, трусость – вот главный порог. От него идут все остальные. Это цитата из «Мастера и Маргариты». И, наверное, логично, да, предположить. Кстати, на сайте Михаила Булгакова есть ссылка, называется «Характер Булгакова». Вот. И тут вот есть такая отсылка, точнее, цитата. «Скажите, какой человеческий порог, по-вашему, самый главный?» — спросил меня однажды совершенно неожиданно. Я стал в тупик и сказал, что не знаю, не думал об этом. А я знаю, трусость — вот главный порог, потому что от него идут все остальные. Это цитата Булгакова, которая потом вошла в роман «Мастера Маргарита». И, ну, знаете... Я чувствую трусость в Булгакове. Очень четко ее ощущаю. И эпоха, в которой он жил, эпоха... Понимаете, там, где царит страх, а сталинская Россия – это пространство страха, там царит и трусость. Страх без трусости невозможен. Нельзя устрашить человека, который не боится. Это очевидно. Поэтому и роман-то, собственно, именно про трусость. Что мешало Понтию Пилату не казнить Иешуа Ганоцци? Что ему мешало это сделать? Он был полон власти. Он боялся. Вот она, трусость. Так что... и потом я не думаю, что человек, который далек от трусости, стал бы об этой трусости писать, напротив. Да, вот Александр просит контакт Марии, которая была в эфире. Мария, если вы дадите добро дать вам контакт Александру, то Альбина, наш редактор, может вам прислать. Мария, напишите, вы разрешаете дать ваш контакт Александру? Если да, то, может быть, мы скоро переименуем эту радиопередачу. Женя Чуваш пишет: да уж, помогите связаться с Валерией, да уж какой-нибудь вечер скоротать интеллектуально, так сказать, двум одиночеством. О, Господи, что происходит? Зачем я это написал тогда? Окей. Так, вот мы и подошли уже к концу этого очередного разговора. Через неделю мы с вами поставим точку, мы обсудим последние главы этого романа и обсудим, что происходит с героями и какой выход из... сложившейся жизни, ситуации для себя нашел сам Булгаков. С вами был Артем Новиченков. Встретимся мы с вами уже завтра, в принципе, пойми себя, если сможешь, и через неделю в «Сотворении кумира». До новых встреч. Пока. А, стойте. Я забыл, кому книгу-то вручить. Я не сказал же, да? А, Паше мы хотим вручить книгу. Я успел. Павел, с вами свяжется Альбина. Вот, пусть у вас в жизни тоже женщина вас вдохновляет. Все, а теперь точно пока.
Сотворение кумира. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.